Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Для кого-то доброе время суток. Уж не знаю, в какое время вы будете слушать этот повтор, а может быть, прямой эфир прямо сейчас. Благо, что интернет связал все точки мира, и мы одновременно можем, кто-то проснувшись, начинает слушать этот или другой эфир. Кто-то, может быть, отходя ко сну, рассуждает на темы, которые услышал. В общем, мы действительно сейчас не ограничены вот этими временными поясами, потому что раньше нужно было дожидаться определенного времени, и слышимость была только в каком-то одном регионе или, как мы говорим, в одном часовом поясе. Ну а сейчас, конечно, у нас появились лучшие и большие возможности. И рекомендую всем вам настоятельно не расслабляться, но использовать все возможности для того, чтобы общаться друг с другом, для того, чтобы задавать вновь и вновь сложные вопросы, потому как в поисках ответов на эти сложные вопросы мы растем. Я расту вместе с вами, я уже многократно об этом говорил, поэтому молюсь всегда, чтобы Бог благословил и этот эфир, и действительно послал откровение. Когда мы ищем на сложные, правда, вопросы-ответы ищем в Библии, то, конечно же, происходит некое чудо. И раз за разом просто я свидетель таких чудес, когда Бог Духом Своим направляет и отвечает на эти вопросы. Конечно, через Его замечательную книгу, книгу Библию, это истина в конечной инстанции, мы верим Божьему Слову, и мы любим его, мы читаем его, мы называемся библейскими христианами. И вот здесь на волнах, как мы говорим по привычке, Теос Медиа, мы общаемся с разных христианских конфессий, но, думаю, эту любовь ко Христу и к Его Слову испытывают абсолютно все. В этом мы едины. Мы едины в том, что хотим подражать Христу, хотим иметь Его в наших сердцах, хотим двигаться с Ним, хотим, не останавливаясь, возрастать в вере, хотим спасения в конечном итоге и хотим это спасение передавать людям в той истине, которую мы сами познали. Не просто узнали, а познали. Поэтому пусть Бог нас во всем этом благословит. Ну, как известно, две недельки у нас был небольшой, я бы так сказал, пропуск, потому как были уважительные причины. Вначале это технические неполадки, а вот прошлую пятницу уже праздники начинались, которые также нас немножечко, ну, я бы сказал, перенесли нашу встречу на сегодняшнюю, еще на недельку, отсрочили, как говорят. Но за это время накопилось много вопросов, да и я не люблю быть должником и в чате, и на сайте. В общем, все по порядочку сейчас вам расскажу. Если вы нас слушаете через средства вашей связи, электронные средства связи, как мы сейчас говорим, это ваши помощники электронные, у кого-то телефоны, компьютеры, планшеты, то хочу вам еще раз напомнить, на сайте theos.fm можно не только послушать эту программу, прямо сейчас, в прямом эфире, и задать прямо сейчас, в прямом эфире вопросы, правда, вам придется их написать. Там есть такое облачко с тремя точечками, если вы по экрану полазите, посмотрите, нажав на него, вы увидите табличку, ваше имя, обязательно подпишите его, и кратенько ваш вопрос, пожалуйста, ну, не больше, на пару предложений, но можно там на 3-4, ну, бывают сложные вопросы, чтобы себя выразить или ваш вопрос выразить, нужно побольше или текст привести Священного Писания или более подробно задать вопрос. Но старайтесь все-таки быть более лаконичными. Мы все учимся лаконичности, и я вместе с вами в ответах на вопросы. Чем больше вопросов, тем быстрее я стараюсь на них отвечать. Если вам что-то не ясно, можете еще раз уточнить. И отошлите прямо сейчас в живом вот таком эфире. Я получу этот вопрос сюда на экран моего компьютера. Благодарю Олю за то, что она помогает, Ирину, которая вместе с Яном и другими нашими немногочисленными, но верными служителями Теос Медиа обеспечивает эти эфиры. Как вы поняли, я по-прежнему вещаю из дома, так мне удобнее, по крайней мере, сейчас. Поэтому молитесь, чтобы у нас была хорошая с вами связь. Вижу вас посвежевшими после праздника, радостными, потому что приблизилось лето. Тут я в двух смыслах имею в виду. Мы все ждали лета, и вот оно наступило, и у нас, по сути говоря, можно сказать, первая встреча летняя. Поэтому, хотя уже середина месяца июня, пусть Бог вас благословит. И, конечно же, лето благоприятное, день спасения. До тех пор, пока мы будем говорить слово «ныне», вот вы сейчас можете сказать вместе со мной, это старое русское слово, можно сказать «сейчас», часто употребимое «сегодня», значит, еще есть день спасения. Сегодня день спасения. Поэтому нас слушают разные люди. Я стараюсь очень деликатно подходить к каждому, поэтому никогда не осуждайте тех, кто делает первые шаги в богопознании, первые шаги в исследовании Писания, в изучении учения Иисуса Христа. Но самое главное нужно помнить, что его нужно принять сердцем. Вот такое непростое выражение, но оно знакомо даже светским людям. Говорит человек мне совершенно, ну, светский, вот сосед, а это, говорит, запало мне в сердце. Оказывается, для него тоже понятно это выражение. Когда что-то стало ему очень-очень близко, прям зацепило, а иногда и запало, и на многие дни, иногда и годы, то вот это и имеется в виду, когда Бог обращается и говорит, я стою у двери и стучу. Двери вот этого нашего сердца, нашего внутреннего человека, нашей личности. И только таким образом мы можем реально вступить в отношения с Богом. Не, мы можем примериваться полжизни, а кто-то и всю жизнь, пытаться быть похожими, вычитывать какие-то очередные заповеди и требования Библии. Но послушайте, это все останется всего лишь знанием в лучшем случае, а иногда обрастет обрядами совершенно непонятными. Для чего их выполнять и кому, если не будет живого Христа в ваших сердцах? Чего вам искренне стараюсь в каждой передаче и желать. Надеюсь, и сегодня вы это услышали. Ну и давайте приступим к вопросам. Да, сразу скажу и мой номер телефона. Он вам пригодится, поэтому обязательно его запишите. Скажу не быстро, чтобы вы успели это сделать или в ваших, как я уже сказал, электронных помощниках, или просто по старинке ручку, карандаш, бумажку и пишите. +7 926 211 56 97. Еще раз. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Петров Андрей, как угодно, брат Андрей, Андрей Юрьевич, в общем, на все откликаюсь. Но самое главное, если у вас есть WhatsApp, сегодня современные наши средства позволяют иметь такую вспомогательную программку для связи, мессенджеры, как там они называются, ну, не столь важно. WhatsApp, то зелененький такой с трубочкой, для пожилых особенно, уж потерпите, друзья, кто продвинутый пользователь, они делают только первые шаги, давайте будем снисходительны. Нажмите именно и из этой программы, там есть звонки, наберите вот этот номер. Тогда вы появитесь у меня в WhatsApp, и в WhatsApp у нас есть чат, организованный мной, даже не один, а параллельных два чата. Вопросы для программы и само обсуждение, золотая середина, мы там немножечко общаемся, по-разному иногда общаемся, вот, но какие-то предварительные вопросы мы проговариваем и иногда выявляем сложности. И вот эти сложности я хотел бы, чтобы они появлялись в параллельном чате, вопросы для программы. И вот здесь мы уже будем окончательно разбираться с Библией. Ну, может быть, и не окончательно, я не говорю, что прямо вот на все вопросы я обязательно отвечу. Но какие-то требуют времени, подготовки, и я сам их проживаю в жизни, пока что-то не пойму, не приму как откровение. Поэтому будем снисходительны ко всему устройству, которое сегодня нам приходится, в котором нам приходится ориентироваться, потому что вы понимаете, что пандемия научила нас пользоваться всякими там электронными средствами. Ну вот, а по поводу вопросиков, вопросики ваши пересылаются мне по почте, и я обязательно на них постараюсь сегодня ответить. Так как я не ответил на предыдущие вопросы, они накапливаются, а я не люблю быть должными кому-то, чем-то, кроме взаимной любви, как напоминает всем нам апостол Павел. Поэтому Виталий и Лина еще в прошлый раз задавали нам вопрос. Михаил, мы не успели на него ответить, пару вопросов имеет. Зинаида, Ирина, все ваши вопросы из чата, видите, как помогает чат, я переписал, и давайте на них буду отвечать. А вы пока присылайте ваши вопросы, слушая, так сказать, одним ушком, вот, другим пальчиком набирайте то, что вас лично интересует прямо вот на сегодняшний день. Итак, Виталий и Лина задают такой вопрос про смерть Саула. Я не буду зачитывать все это место, но кажущееся, внимание, слово, кажущееся противоречие, я с ним сталкивался уже сам, когда изучал Библию, не раз ее прочитывал. С одной стороны, Саул взял меч свой и пал на него, так мы в 1 Царстве 31 главе читаем. Оруженосец, увидев его, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер, так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его. А вот такой вопрос. Вчера читал 31 главу, говорит Виталий, 1 Царств. Здесь говорится, что Саул сам пал на меч и умер, и оруженосец то же самое сделал. А сегодня читаю 2 Царств, 1 главу, и тут написано: «И сказал ему Давид, что произошло, расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, множество из народа пало и умерло». И умерли и Саул, и сын его Ионнафан. И сказал Давид отроку, рассказавшему ему, помечайте себе, не оруженосцу, хотя отроки бывают и оруженосцы, а отроку, который прибежал и рассказал ему, как ты знаешь, что Саул и сын его Ионнафан умерли? И сказал отрок, рассказавший ему, я случайно пришел на гору Гильвульскую, и вот Саул упал на свое копье. Колесницы же всадники настигали его, тогда он оглянулся назад и увидел меня, позвал меня, и я сказал, вот я. Он сказал мне, кто ты? И я сказал ему, я амаликитянин. Отроки, которые служили в израильском войске, были обязательно израильтяне. Хочу на это обратить внимание. Это сторонний наблюдатель, это амаликитянин, который прибежал к Давиду и рассказывает, как он видел вот якобы смерть Саула. «Тогда он сказал мне, продолжается рассказ, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда». А здесь написано, что отрок убил его. Благодарю за ответ. Ну, как я уже при прочтение этого текста обозначил очень важные обстоятельства, в общем, очень важные детали, то ответ будет простой, когда мы эти детали подмечаем. Здесь написано, как отрок отвечал Давиду, а не как было на самом деле. Он амаликитянин, и он знал, что Саул борется с Давидом. Саул мертв, остался царь Давид. И чтобы выслужиться перед Давидом, он думал, что он обрадует царя, принеся вот этот запястье, вот корону эту, да, и что он его добил. Он даже не ожидал, как отреагирует Давид. И он, амаликитянин, хотел таким образом как бы, ну, сказать, я царь, я послужил тебе, вот почти меня. Ну, и мы знаем, чем печально закончилась для этого амаликитянина эта история, потому что Давид сказал его убить. Поэтому я не очень верю словам, пересказанным амаликитянином. Хотя Библия, как честная книга, как истина в конечной инстанции, рассказывает этот рассказ, как рассказывал амаликитянин о смерти Саула. Поэтому, Виталий, Лина, здесь нет ничего сложного, легко разобраться, если воспринимать это место не как и то, и другое написано самим Богом. Да, в смысле самим Богом, что вот так оно и было. Тогда будет просто видимое противоречие. А Библия не скрывает и рассказывает, как амаликитянин рассказывает. А уж почему он так рассказывает? Ну, вы знаете, как о Христе говорили, что он там и просил не платить подать кесарю, и какие-то еще наговоры были. И Библия все это отметила, как в народе говорили о Христе. Это ведь разное, как Библия говорит о Христе, и как народ говорит о Христе, или как фарисеи говорят о Христе, как амаликитянин говорил об этой смерти. Думаю, что он здесь немножечко, это мягко сказать, скажем так, был неточен. И эта неточность была в качестве выслуги. Он пытался таким образом угодить Давиду. И вот тут он как раз не попал в точку, потому что Давид, знаем, он говорит, на помазанника я руки не подниму. А у него были возможности убить Саула раньше. И все эти случаи вам известны, некоторые даже очень смешные, про пещеру помним, да? Поэтому, но он этого не сделал, хотя достаточно было только ему глазом моргнуть, молча, просто вот они там в пещере стоят, и вот рядом военачальник и говорит, я сейчас его просто одним ударом убью, а Давид показывает нет. И потом объясняет, да, не подниму руки на помазанника. Вот это очень важно. Кстати, это важная тема. Сегодня мы молимся и благословляем и начальство, и власти. И, знаете, мне вспоминаются молитвы Даниила в пленении вавилонском за вавилонских царей. Ну уж куда тут очевиднее. Пришли агрессоры, захватили Иерусалим, разрушили все, храм, забрали с собой вот эту наемную силу, рабами сделали Израиля. И что, благословлять этого царя? А он ему говорит, вовеки живи, еще и здравия желает. Это нам хорошие примеры, друзья. Не будем ограничиваться себя какими-то, знаете, мелкополитическими мотивами в жизни. Мы граждане неба. Мы должны об этом помнить, что у нас другая миссия – спасать всех на земле. И даже сатанистов, и даже тех, которые распинают, и даже тех, которые сегодня гонят нас – и таких, и других. Знаете, в слове «благословляю» я не вижу только, знаете, вот такое «благословляю» – это значит и мудрости дай, и это и останови, и дай совести, и измени, потому что сердце царя в руке Господа. И это не нам с вами решать. Это написано в Библии, поэтому благословляйте, благословляйте и благословляйте еще раз. На время они поставлены, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Об этом в первом послании Тимофея мы читаем во второй главе. Поэтому за всех человеков мы молимся. Бог предопределил в Иисусе Христе всех спасти. Кто воспользуется, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А кто не призовет, кто не поверит, это их уже выбор. За это для них будет суд. Но Бог предоставил дверь спасения для всех людей. Это основы христианского учения. Поэтому там же и за всех царей. Там не сказано за выборочно за царей. Вот как вы оценили их? Хороший, плохой. И вот начинают люди судить, рядить за всех. За всех, знаете, как с греческого переводится. Сейчас вот я в семинарии немножечко преподаю. Переводится, но это юмор, конечно. Это переводится за всех без исключения. Вот если слово стоит «за всех». Некоторые пытаются слово «за всех» увидеть, что это только за каких-то определенных всех. Слушайте, ну не ломайте себе голову и не ломайте себе логику. Если написано «за всех», «за всех». Вот почему мы не молимся за некоторых, объясню. Потому что, например, Иоанн в 5 главе, он пишет так, про грехи, которые не к смерти. Вообще весь мир сейчас лежит во зле, и он стал несовершенный после грехопадения. Поэтому я уже много раз приводил примеры несоответствия одежды, несоответствия голоса в пении, ошибки в нотах. Вы знаете, это тоже переводится, даже любое, ну, простите, я музыкальное образование имею, и в простонародье это называется лажа. Вот любое, когда человек не попал в ноту, это уже грех, потому что грех – это не попадание, это так и переводится с греческого. Неужели за каждую ноту молиться? Ой, вот он не попал тут в до, спел там до диез, или там, ну, обычно низит там, наверное, бемоль скорее. Вот. Не надо. Вы утомитесь за все эти несовершенства молиться. Вот там говорится, не о том говорю, чтобы молился, не об этих. Когда ты видишь брата, согрешающего грехом несмерти, даже не надо молиться, потому что эти несовершенства, мы в них живем. А вот когда речь идет о лжи, а там об этом говорится, это уже грех к смерти. Вот за этого надо молиться. И по 18 главе Матфея подойти и обличить его. Некоторые понимают, что не молиться за кого-то, а еще если у них не настроение, а этот мне плохо сделал, и начинается. То есть я уже такой вот знаю, за кого молиться, за кого нет, кто плевел, а кто пшеница. этих я выдерну, они не нужны для Царствия Божия, их предопределил Бог к погибели. Слушайте, не занимайте, ну, это опасно для жизни, позицию Бога. Христос в притче сказал про плевелы и про эти семена и про пшеницу: оставьте до жатвы. И разбойник в последний момент раскаялся. Если бы за него никто не молился, все видели, что он разбойник. Суд его справедливо предал распятию. И он рядом со Христом, а другой не принял Христа. Вот тут мы этого не знаем. Почему при одинаковых иногда обстоятельствах один принимает Христа, а другой нет? Нам это не дано знать. Да, у Бога все свершено, он вне времени, и он знает, кто его примет, а кто и нет. Это правда. Но, пожалуйста, нам сказано, как молиться за всех. Нам сказано, как благословлять всех, даже гонителей, и сатанистов, и каких-нибудь там колдунов, и каких-нибудь маньяков. Да Бог может любого исцелить. Пока он жива душа, за нее надо бороться. И наша молитва с вами – это борьба за эту душу. Христос за всех молился и показал, например. А тогда, когда он в первосвященнической молитве говорит, что я молюсь за тех, которых ты мне дал, это он, конечно же, молился за первый круг, за круг апостолов, потому что они должны были понести эту благую весть. Но дальше в тексте, вы же видите, он за всех молился. За всех молю. Поэтому, знаете, вот тут можно впасть в такие дебри, ну, неправильного понимания Библии, что потом начать судить, рядить, как, знаете, такие бывают на себя напялившие мантию пророков, что я все, мол, разбираюсь, я всех вижу насквозь, а по факту, получается, ничего не видит и не разбирается. Сам еще младенец, делает первые шаги, а уже какие-то теории строит, совсем не библейские. Ну, движемся дальше, друзья. Тут уже посыпались вопросы, народ соскучился, поэтому буду через один. Александр Павлюкевич из города Минска. О, нас даже Минск слушает, благословляем Беларусь. Почему поздравляете слушателей с Троицы по православному церковному календарю? По православной традиции, а не католическому, католической традиции. Почему у вас Пятидесятница отмечается на 57-й, а на не 50-й день? А Александр, очень просто. А потому что и Пасху празднуют по этому же календарю. Поэтому вот эта дистанция, она сохраняется. 50-й день от Пасхи. Поэтому Пасха на неделю раньше, а одна на неделю там позже. Поэтому сдвигается и Пятидесятница, они привязаны. Поэтому ответ очень простой. И те, и другие, главное, отмечают события. А потому что... Я уже объяснял, как вычислять Пасху, и отсюда и привязка Троицы, поэтому это уже не суть важно. Важно это не попасть точно в день, все равно вы не попадаете, тогда вам надо с евреями праздновать по их календарю лунному. Но вот эту привязку сделали христиане уже на соборах, определились, решили после дня весеннего равноденствия. Первое – полнолуние, видите, привязка солнечного календаря к лунному. И дальше, после первого полнолуния, ближайшее воскресенье – это Пасха. Но потом появились два календаря – Григорианский, Юлианский, и сдвинулось еще там приблизительно на недельку. Поэтому не переживайте. Главное, празднуйте со всем христианским миром эти два, и три, и четыре, и все другие христианские величайшие праздники. Дима, что такое чудо в современном богословии? Чудо – это некое сверхъестественное действие, причем чудо иногда бывает как совпадение каких-то вещей. У меня даже есть такое выражение – бытовое чудо. Вот, наверное, вам приходилось в огромном городе встретить человека. Это на уровне тоже чуда. Но когда естественные законы жизни, в первую очередь это об этом, как бы нарушаются, например, Христос идет по воде и говорит Петру, и ты можешь идти по воде. Вот это чудо. Там, не знаю, сверхъестественно выросла рука, там, не знаю, ампутированная, что-то еще. Глаз, который никогда не видел, слепорожденный, вдруг стал видеть. То есть чудо, чудеса, они тоже делятся. Но надо помнить, что само чудо – это не есть всегда претензии, что это только Бог. И сатана, и в том числе антихрист, они тоже творят такие лже-чудеса и этими знамениями. Тому примеры Деяния апостолов, мы прекрасно помним 8 главу, волх Симон, который волховал и удивлял чудесами. И в дальнейшем там еще один подобный, так сказать, человек появляется, который противился. И То есть чудеса, как таковые, могут быть и среди людей. И поэтому нам важно верить Богу, Его Слову. И чудеса, они подтверждают благовестие, они идут за благовестием, они как бы помогают увидеть, что это точно от Бога. Поэтому никогда не ищите чудес и не ставьте их на первое место. Ну вот еще, Петр, почему богослужебные тесты не переведут на русский язык, чтобы богослужение, почему богослужебные тексты не переведут на русский язык, чтобы богослужение было понятней? Петр, есть такие христианские церкви, православные и другие, которые перевели и это делают. Просто это совершается в крупных таких исторических церквах соборно. И для этого нужно решение соборов, для того, чтобы это сделать везде как предписание. Поэтому устаивались такие некоторые нормы, они не прямые, они не от Христа данные, но церковь тоже надо уважать. И говорят, в свой монастырь, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому делается это. Я знаю несколько церквей, где используют доступный русский язык, в том числе и в богослужебной литургике или практике. Оксана, если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся Его гнева? Оксана, потому что эти люди не хотят освободиться от греха, а Бог справедливо наказывает всякий грех. И если человек остается с грехом, он как бы вызывает на себя огонь. Вот мы знаем этот термин, он применим в военных действиях, когда окружен человек и уже кругом враги, и вот он говорит, вызываю, дает координаты, бейте сюда. Ну там выживу, не выживу, но всех вокруг меня как бы подразумевается побьет, артиллерия или что там. Поэтому, когда человек заигрывает с грехом и оставляет его себе, то он должен точно знать, что Бог карает всякий грех. Отпусти грех, и ты будешь свободен. Знаете, как мартышек ловят в экзотических таких странах, где они водятся, там, в Африке, в Латинской Америке, ну, везде, где там джунгли есть, где, в общем, они есть. Берут кокос и дырочку вырезают ровно по кисти этой мартышки, чтобы она могла вот в свободном состоянии кисть туда просунуть. Там, туда кладут какие-то вкусняшки ее, там орешки или что-то еще, что она любит. А кокос забивают в это же отверстие метровым шестом таким, чтобы она его не могла сдвинуть даже. И кладут это обычно в травку. И он такой как будто с виду сверху лежит. Она туда кисть пихает свою, полной пригоршней хватает, она на нюх узнала вкусняшки свои, и хватая, она себя улавливает, потому что кулак уже в это отверстие не пролазит. Очень красивый образ, когда-то он мне просто помог понять, как люди сами себя грехом удерживают. Они схватились за грех, Бог им говорит, отпусти, этот грех увлечет тебя в преисподнюю. Там я туда весь мусор сгребаю, как мы сгребаем, хозяйка, да, есть чуланчик, место для мусора. Вот, если ты не отпустишь, ты там же вместе с грехом окажешься. А я тебе даю право в Сыне Моем Иисусе Христе получить освобождение. Он кровь пролил. Просто отпусти руку, исповедуй всякий грех. Исповедуй, извлеки и скажи, Господи, прости, поведуй. Поведуй вот ну, с искренним чувством раскаяния. И все, и ты будешь свободен. Но вот так улавливает нас грех за нашу алчность иногда и другие пороки. Александр, как вы относитесь к адвентистам седьмого дня? Расскажите, пожалуйста, кто они такие. Недавно проезжал в самом конце Щелковского шоссе, и там неожиданно во дворах панельного дома встретил довольно роскошное здание и удивился, что такое есть официально в Москве. Вход строго по пропускам, закрытая территория. Кажется, что как будто закрытая организация для своих. Но я не совсем понимаю, почему христиане ищут больше поводов для разделения и чем они, собственно, отличаются от других ветвей христианства. Ну, я сейчас преподаю в семинарии, у меня учатся несколько студентов из адвентистов. И учились, и постоянно приезжают и тоже учатся. Там все и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, и харизматы, и православные даже встречаются, и даже просто светские люди, кто решил как-то, ну, так сказать, приблизиться или что-то такое, какое-то получить специальное семинарское образование. Александр, это наши братья во Христе, и был серьезный такой разговор, когда у нас есть так называемый консультативный совет. В этот консультативный совет протестантский, евангельских христиан, входят в том числе и адвентисты. Они, это при нашей жизни было, я прекрасно это помню, я свидетель этому, они пересмотрели пару доктрин, которые мешали их назвать нашими братьями во Христе. Это так называемая доктрина о аннигиляции, то есть аннигиляция – это исчезновение или уничтожение душ, которая у них была. И что помимо Христа нужен еще и закон для того, чтобы спастись. Вот эти две доктрины они пересмотрели, и сегодня большинство, хотя есть среди них тоже, которые они там делятся, кто-то не оставил эти доктрины, они вошли в этот консультативный совет глав конфессий, который представляет при президенте, вот, то есть это в том числе и есть комитет, вот, и обычно собираются главы конфессии решать, какой-то праздник большой или какие-то мероприятия проходят, или просто что там вместе мы сделаем. Поэтому очень важно понимать это, они верят во Христа так же, как и мы. Они наши братья и сестры, а адвентус – это не русское слово, которое пришло в наш язык, а любое иностранное слово необъясненное, как когда-то слово баптист или какое-то другое, оно, конечно же, пугает. Это адвентус, это ожидание. Они ожидают Христа. В общем, я думаю, что мы в этом смысле, в глобальном, правильном христианском смысле, мы все адвентисты, потому что мы ожидаем пришествия Христа. И даже православные, и даже католики. Потому что в апостольском символе веры так и написано. Чаю воскресения мертвых и также ожидаем Христа, грядущего вновь, судить живых и мертвых. Поэтому я хочу сказать, что это наши братья. Почему в этот момент была закрыта их церковь? Думаю, что вы попали не в день служения. Ну, сейчас есть, наверное, разные люди. Это их право закрывать свою территорию. Но наша, например, территория даже забора не имеет. Это выбор любой организации. Ну, может быть, у них были какие-то посягательства. Кто-то, даже не поняв, там, не знаю, с чем-то шел что-то поломать, покрушить. Знаете, сейчас много нездоровых людей и просто злых людей. Поэтому это их право. Но уверен, что у них там есть табличка, которую, может быть, вы не видели. Дни служения. Вот там ворота будут всегда открыты. Ну, не хочу за них говорить, но бывал в тех местах и знаю наших братьев и сестер по вере адвентистов. Антон спрашивает, почему Библии бывают разными? Антон, потому что иногда, значит, есть две тенденции. Первая – это попробовать с разных языков еще одну попытку сделать перевода. То есть чем больше мы знаем переводов, тем иногда обширнее и яснее становится понимание. А еще лучше знать на греческом или на иврите, на еврейском оригинал. Это самое лучшее. Ну, вот так бывает, что несколько переводов и переводов с переводов, там, с английского, я знаю, короля Якова, или там Мартина Лютера, или кого-то там немецкая Библия, кто знает немецкий, они помогают понять иногда сложное место для понимания, потому что слова трудно подбирать при переводе. Иногда, вот, например, я был на Чукотке прямо с переводчицей Библии из Российского библейского общества, и она говорила: «Андрей, так трудно переводить на чукотский, у них такой бедный язык, у них только рыба, птица, оленя, тюленя. А вот представляете, надо Библию было, Ветхий Завет, где там перечень разновидностей рыб, разновидностей птиц, разновидностей там животного мира. Ну, помните, чистая, нечистая пища». И она говорит: что мне остается переводить? Рыба, 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 рыба. Пять раз слово «рыба». Ну, какая-то нечистая. Поэтому, потому что в их языке даже нет этих терминов. Вот иногда язык бывает бедный, иногда не включает какую-то особенность. И для этого я всегда рекомендую какие-то еще переводы. Но, спасибо, Антон, за вопрос, есть и переводы, которые переиначивают Библию. Это опасные переводы, которые под свою доктрину делают Библию, под видом правильнее перевода, вот еще правильнее. Ну, обычно эти люди, они, знаете, смешно выглядят, потому что я с такими очень многими беседовал, общался, и я накопаю какое-нибудь местечко, слава Богу, Бог дал всю жизнь изучать Библию, и говорю: а давайте в вашей Библии посмотрим вот это место. А они до того места еще не добрались, и я их ставлю в тупик. Я говорю: а как же в вашей Библии вот так вот написано? И вот те, знаете, как они обходят, иногда стучат по домам, по двое ходят. Ну, я не буду перечислять вот ложные учения, их сейчас много, по религоведению мы все это изучали. НРД, новые религиозные движения, относительно недавно они появились. И знаете, что происходит? Эти люди собирают из всех разговоров какие-то аргументы и потом передают централизованно свою центральную организацию, которая, исходя из этого, перепечатывает Библию. У нее то одно издание, так называемого там «Мира», там, да, вот, нового мира и так далее. Вот вы всегда вправе посмотреть, библейское ли общество напечатало эту Библию или нет. Лига, общество. Но если это... Или прям ключевые места какие-то, прям взять Библию синодальную, простую, и сравнить. Если там идет выворачивание, как я говорю, Библии руки, то, знаете, это лукавый перевод. И за это, кстати, такие люди будут иметь ответственность перед самим Богом, потому что Бог об этом серьезно предупреждает. То прибавит или убавит, на том будут язвы, и даже чего еще хуже бы не было. Молимся, чтобы Бог и в том числе лжеучителей, они покаялись и пришли к Господу в раскаянии. Юля, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если у человека низкий гемоглобин, может ли он как верующий есть гематоген? Ну, Юлия, в общем, это продукт питания, и абсолютно от крови воздерживаться мы не можем, поэтому он приготовлен. Это не просто сырая кровь, где есть предупреждение язычникам, чтобы они не пили кровь вот, и не ели с кровью. Это предупреждение было, потому что у язычников были обряды, когда зарезалась как скотина, она до сих пор иногда в деревнях остается, они прям вот от этой вены или от чего там шейной артерии подставляют стаканы и пьют, чтобы ты будешь здоровее, мол, там, и что-то еще, и даже как-то там какой-то языческий обряд, связанный с плодородием, тебе Бог еще даст там. Короче говоря, там существует некое оккультное еще действие, то есть тайная вера в определенные силы, которые якобы передаются от животного там, тебе и так далее. Тут чисто химия, вот, и приготовленный продукт, он приготовлен для употребления, поэтому кровь сливали, это безусловно, но кровь мы не можем абсолютно слить, когда хозяйка кушает, ну, к примеру, вы знаете, печень, из нее абсолютную кровь нельзя убрать. Да, конечно, ее можно вымачивать, и люди так иногда кошерно делают, чтобы и долго вымачивать, и все остальное, но это отсеивание комара. Не об этом говорил Христос. Всякая пища благословляется. Он говорил вот о том, смотрите, чтобы воздержать от удавленины, от блуда и от крови. Вот это дано было язычникам. Но если ты пойдешь, то ешь все без разбора, написано, там, помолившись, конечно же. Поэтому, если тебя позовет кто-то из язычников, благослови и кушай. Может быть, там у тебя змею, не знаю, подаст. Мне крокодила подали, когда я был в одном месте там, в Америке. Да, интересная, конечно, страна, но не моя точно. Вот. Но хорошие друзья пригласили меня, и вот во Флориде мы там ели крокодила. Ну, ясно, что это не чистая пища по определению там, библейскому. Но мы помолились и ели, и хорошо пообщались, и люди утвердились в вере, и слава Богу. Поэтому почему помазание, а не помазание? Задает опять Александр вопрос. Вообще-то правильное помазание, не помазание, вот, а помазание. От слова «мазь». «Мазь» – ударение на «а». Поэтому правильнее говорить, поверьте мне, вот, уже 24 года на радио. Стараюсь, у меня прям словарик есть, вот тут он рядышком лежит. Я прям себя проверяю по несколько раз на дню иногда. Услышал какое-то слово из новостей. Кстати, по новостям очень хорошо выверять русский язык. Их там к этому обязывают, вот, дикторов и так далее. Поэтому правильное помазание вошло как-то в привычку, как и многое другое. Значит, пастора, служителя, но это все неверно. Пасторы, служители, вот, правильное так ударение. Ну, вот так вот в христианском мире приживается и неправильное ударение. Христианские нормы русского языка не распространяются, уши ближнего слушателя можно не беречь. Ну, согласен, но придираться не нужно. Бывают среди нас и не очень образованные люди или... которым надо аккуратно, может быть, сказать об этом, напомнить. Вот, еще есть вопросики. Ну вот обещал ответить на вопрос Михаил. Доброе утро. Хорошо ли поступил Иосиф, что сделал всех египтян рабами фараона за хлеб? Разве хлеб не был народа египетского? Ведь они отдавали его пятую часть в течение 7 лет, не должно ли было вернуть им его, так как без порабощения? Ну, читаю ответ, Михаил, Бытие 47:19. «Для чего нам погибать в глазах твоих, говорят эти люди, когда уже совсем хлеба не стало? Они ведь жили какое-то время, и действительно им Иосиф раздавал. Но это было 7 лет голода, и поэтому наступило время, когда они уже и скот, и все, и этот хлеб там съели, который они получали. Но они тогда приходят и говорят, зачем нам погибать в твоих глазах? и нам, и землям нашим. Купи нас. Это не он говорит, идите сюда, сюда продайтесь. А они говорят, это их инициатива, купи нас и земли наши за хлеб. И мы с землями нашими будем рабами фараона. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, чтобы не опустела земля. Дан будет... это уже следующий вопрос от Михаила. Поэтому я думаю, что ты разобрался достаточно просто. Внимательно прочитать эту историю. Там, конечно, там и не только другие народы стали даже приходить. И фараон действительно разбогател. И все это было заслуга благословения Иосифа. Потому что он получал это благословение от самого Бога. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути. Это уже второй вопрос от Михаила. Уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Про что это Израиль пророчествовал? Сбылось ли оно? Был ли уже Дан судьей, аспидом и змеем? Относится ли это к тому, что в колене Данова был центр идолопоклонничества во время разделения? Да, и есть такие, ну, я бы сказал, исследования, что это пророчество избылось, избывается и еще сбудется, что якобы, вот здесь я так не буду утверждать, но вот Иуда был из этого колена, и даже Антихрист якобы придет из этого колена. В общем, знаете, еще многое, что мы не прожили, поэтому здесь есть определенное, конечно же, пророчество. В любом пророчестве есть тайна и загадка, Михаил. Поэтому рассказано, верю, что обязательно сбудется или уже сбывается. И в том числе то место, которое ты приводишь, что да у многих колен там были отступничества, и всем Израилем они отступали. Поэтому скорее это все-таки больше пророчество про будущее. Ну, я так верю. Бытие, 49 глава, 24 стих. «Но тверд остался лук его и крепкие мышцы его от рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израиля». Что за пастырь из колена Иосифова? Ну, вообще-то пастырь – это вождь, предводитель. Ну, понятно, кого? Стадо. Вот, это не в первую очередь не воин-предводитель, а именно руководитель, скорее. Вот пастух, который пасет. Через Иосифа тогда Бог спас весь Израиль. И мы знаем, что в Иосифе, внимание, Михаил, ответ на твой вопрос, был образ Христа. Образ Христа в Иосифе. Поэтому сам-то Христос из колена Иудина. И Давид, наследие, так сказать, все, как и все пророчества сбываются. Но сам образ Иосифа, который спас весь Израиль, а это история, мы выше уже вспоминали, однозначно, он является образом нашего Спасителя Иисуса Христа. Отсюда он назван как бы пастором. Да? В тот момент он оказался спасителем для всего Израиля. И поклонились ему все, помните, его сон сбылся, и это все сбылось. Вот, смысл еще одного стиха, который Михаил мне задает. «Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их, не народом, народом бессмысленным непонятно». Значит, разные народы нас по-разному раздражают. Вот есть раздражение, которое нам на пользу, и мы крепчаем в нашем терпении, таких людей я называю тренажерами, а есть, когда искушение приходит от дьявола, это искушение к падению. Поэтому блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, то есть искушение имеет через тире иногда пояснение испытания. А есть искушения, когда они отпали. Посмотри там контекст, я всю главу не буду сейчас перечитывать, но контекст отпадения от Бога. И Бог говорит, ну, я, конечно, сказал, как говорит Бог, поклялся, да, и не отлагаю этого. Но вот как гангрену не жалеют, хотя это часть нашего тела, вот так Господь отсекал и очищал это тело. Поэтому вот в данном случае речь шла о том, что все народы, которые вокруг были, Израиль был защищен от них, но как только Израиль заигрывался с идолами, Бог снимал эту защиту, отходил в сторону, и они подпадали под искушение тире к смерти, искушение к падению, искушение к соблазну. Вот этим соблазном Бог через другие народы очищал Израиль. Ну, вот не знаю, если тебе понятно, Сложные надо процессы. И Игорь как раз на эту же тему задает вопрос. Пастору персональный вопрос, что это за две непреложные вещи, в которых Богу солгать нельзя. «Бог не человек», написано, «чтобы ему лгать». Это числа 23:19. «И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования», это уже я читаю Евреям, 7 глава, из которой задан вопрос, выше в тексте, «непреложность своей воли», отметили себе воли, «употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, каких? Воли и клятвы». Здесь, в общем, ничего сложного нет, Игорь. Я не знаю, как ты читаешь Библию, но вот выше по тексту сказано, его воля, да, его воля иногда менялась, но вот эту волю во спасение нам в Иисусе Христе он запечатал клятвенно. То есть эта воля уже неизменная. Это уже пройдут века и прошли тысячелетия, она неизменна. Бывало, когда воля Божия как бы благоволила, какому я народу скажу, что он там будет уничтожен, но если тот народ покается, я отменяю то зло, которое помыслил ему, говорит нам пророк. Поэтому иногда воля менялась, но вот в тот момент она всегда справедливо оценивала самого человека. В этом смысле Бог нелицеприятен. Но чтобы эту волю закрепить в отношении Спасителя, он это, об этом пишется в послании к евреям, он посредством употребил клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Имеется в виду Иисуса Христа. Итак, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. И если раньше Бог сказал «проклят всяк, висящий на древе», то это проклятие перешло Ветхого Завета на Христа. Поэтому Он принял на Себя этот удар. Он заместительной жертвой даже от того проклятия нас освободил. Ну, это более глубокие мысли. Не знаю, готов ли ты воспринять, Игорь. «Воля, пославшего меня, есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:40. Вот какая воля теперь Божия. И Он эту волю закрепил своей клятвой. Там выше написано в тексте, что Бог никем не может кляться, как только вот собой. Но мы видим здесь чудо и мудрость в Троице. Да? Здесь это возможно. Поэтому Ирина задает вопрос. Пересвященники и фарисеи тогда созвали совет. Что нам делать, спрашивали они. Этот человек творит много знамений про Христа. Если мы позволим продолжать, то все поверят в него. И тогда римляне придут и уничтожат наш храм и наш народ. Иоанна 11 глава 47-48. Андрей Юрьевич, вопросик. На чем была основана логика рассуждений этих людей? Ирина, ни на чем. Когда у человека страх, у него своя страхологика, я назову это так. Страхологика, она абсолютно не подчиняется нормальной логике. Она находит такие причины, ведь часто в логике есть причинно-следственная связь. Но здесь мы не усматриваем особых причин. Здесь скорее было волнение у этих людей и страхи, что вот за ним идут все толпы, а мы вот проигрываем, а вот куда же все это денется, а кому это надо будет? Да вот тут они и так под римлянами уже были, какие римляне придут? Они это говорили, когда они уже были под римлянами. Вот там никакой логики абсолютно нет. Ну, конечно, римляне потом разрушили этот храм, это вообще было пророчество. Но здесь логика была одна. Он соперник, его надо убрать. Что потом и произошло. Поэтому очень трудно уловить логику человека, который боится. А Зинаида, Андрей Юрьевич, вопросик на основании заданного выше вопроса возник параллельно. Извините, пожалуйста, но помогите или постарайтесь правильно понять данный вопрос. О каком конкретном слове идет речь? Слово заглавной буквы, Зинаида, это Иисус Христос. Сразу по порядку буду отвечать. Тут несколько вопросов. О людях, но каких? О разных. Людей много разных категорий, чтобы в них разбираться, нужно исследовать Библию. О логике, чьей и какой? На этот вопрос уже ответил. Есть логика от слова «логос», последовательное. Скажу самое короткое определение логики. Логика – это закономерная последовательность. Запомните, два слова определения. Я 23 определения с интернета скачал. Там и «любомудрие», старое русское слово, и «любовь там, к философии, рассуждению», «познание законов» и так далее. Вот закономерная последовательность. Если законы Божии изучаем, видим, как они действуют. Это закон сеяния и жатвы. Что посеешь, то пожнешь, даже светские люди знают. Соответственно, закономерная последовательность, правильные законы, правильная последовательность – это то, что нам, чему нас учит Слово Божие. А бывают вот такие логики, ну уж простите, даже есть в народе там женская логика, когда она не поддается никакой логике. Вот логика страха, логика греха, логика… Такие законы тоже существуют. Вот, например, не соврешь – не проживешь, что надо идти по головам, чтобы достичь какой-то цели и так далее. То есть есть своя логика страстей, логика греха. Конечно, нам надо освобождаться от такой логики, логика плоти, но по духу поступать и жить. Так вот, если конкретно, так, заранее благодарю, смысл этого стиха, они раздражали меня, а на этот я уже ответил вопрос. Ну вот, друзья, у нас уже, ой, как быстро пролетает наше время, Альберт из Израиля, очень рад, мой отец записал обряд погребения меня и отправил мне видео, я простил своего отца, родители не выбирают, и не дано нам выбирать, в какой семье мы рождаемся. Молодец, Альберт, правильно сделал, благословляй своего отца, тем более в Израиле. Благословляющий тебя благословен будет. Да, бывает, когда родители вот так вот огорчены. Ну, исправляйтесь, может быть, изменяйтесь и примиряйтесь. Доброе пожелание.